Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице, дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница! Вот что важно. Может, даже не заводить уже ничего. Можно уже припарковать так, чтобы вот до понедельника. Ну, на совсем так, чтобы. Хотя нет, тут погода подкачала. Вот нам не угодишь, вот согласитесь. Тепло, но даже жарко, наверное, когда на улице. Скрываемся в автомобилях, потому что там кондиционеры, там климат-контроль. Там у нас у того, кто менее печется о своем здоровье, 19. У того, кто чуть больше печется о здоровье, 21. Там хорошо. Вот только похолодало чуть-чуть. Дождик пошел. Снова скрываемся в своих автомобилях, потому что там сухо. И теперь уже тепло, а не так холодно, как на улице. Мне сегодня мой китайский бортовой компьютер показал 14 градусов выше 0. Не знаю, стоит ли ему верить в этом вопросе, потому что число у него было какое-то февраля в этом же компьютере. А время какое-то Xiaomi-шное, Huawei-ное, гонконгское, не знаю. Но там часов на 10, на 11 часы шли вперед. Я поэтому переставил все отрегулировал. Время московское теперь у этого парня, как бы ему тяжело не было. Число нашенское, по летоисчислению от Рождества Христова, а не какой-нибудь, опять же, 8 тысяч какой-нибудь год. А вот с температурой ничего не могу сделать, не влияю я на нее никак. Вот пишет 14, и я ему доверяю. Думаю, что, наверное, 14 и есть. Ну, хорошо. Это наш китайский друг, тест которого продолжается в рамках моторов. Я имею в виду наш Havail F7. Парень показывает свои способности, каждый день открывает по одной новой. Он думает, я буду открывать по одной новой способности. Сейчас он показал себя самым настоящим немцем. Но абсолютнейшим отвязным немцем и даже, наверное, шведом в плане безопасности. Чего я от него, честно говоря, не ожидал. Правда. Что имеется в виду? Имеется в виду, что он отказывается начинать движение, если ты не пристегнут. Напрочь. Ну, причем напрочь он отказывается это делать. Он не едет никуда. Ты ему говоришь, давай. Он говорит, нет, паркинг. Ты ему, давай. Он говорит, нет. Точнее, не паркинг, а тормоз парковочный. Паркинг он сам не умеет включать, а электронный парковочный умеет. Ты говоришь, да поехали. Он говорит, нет, только пристегнись. Это не потому, что я люблю ездить непристегнутым. Просто нужно было передвинуть чуть-чуть, немного автомобиль во дворе, капельку передвинуть. Потому что изменилась дислокация автомобилей вокруг, и оказалось, что так бывает, вы знаете, на парковке. Ты приезжаешь, и рядом раскорячившись стоит либо какой-то маленький автомобильчик, либо какой-то гигантский автомобильчик. И ты паркуешься возле него нормально. Потом он уезжает, и оказывается, что ты занял, как идиот, типа полтора места. Ну, как бы вот, ну, стал так, что людям неудобно. Ну, полтора места занял вместо одного. И все думают, что это ты придурок. А на самом деле ты приехал, как честный человек. Припарковался, все сделал нормально. Потом все вокруг разъехались, и ты один такой создаешь здесь ситуацию неопределенности парковочную. Не люблю такого. И иногда нужно переставлять автомобиль, как вот это. В хлебном отделе нужно шевелить булки, в винном погребе поворачивать бутылочки с игристым немножечко, а автомобили на парковке нужно тоже немного перемещать время от времени, в зависимости от того, кто. Вот нужно было переехать вот так на парковке, там, на полтора метра подвинуться. Отказывается, гад. Говорит, не буду я двигаться, пока не пристегнешься. Вот чего-чего, такой заботы, опеки, я бы даже сказал, со стороны китайского автомобиля. Вот тут вопрос именно в том, что китайский. Мы вообще ждем там западни какой-нибудь, ведь в Азии приучены к засаде. А он нет, он, видите как, он молодец, он хороший. Так, что вы пишете, у вас 63, а нет, это, извините, это не температура. 13 градусов у кого? У Евгения, спасибо, Евгений. У Евгения 13 градусов и автомобиль отечественного производства, Евгений. Я прав? Скажите, что это у вас? Так и есть, японский комп тоже показывает 14 у Сергея Васильевича. А в Ермолино на Дмитровке отличились Яндекс.Такси. И отличилась Яндекс.Такси. Авария. Такси вылетело на красный светофор. На встречку два автомобиля под списание. Это Сергей Васильевич снова. Так, молодому патриоту привет с трудовых полей, Александра Ри. Так и есть, пишет Росомаха, 14 градусов, действительно правда. Японец утверждает, что 15, у Ивана минус 13. Нет, 13 просто. В Звенигороде было. А, хорошо, что не минус. Нет, спасибо, Гагов. Видите, я тоже подумал про минус первым делом. Юрий Мороз показывает что? Показывает что? Сейчас, секундочку, я присмотрюсь. Где здесь у вас температура? Боже мой, какие у вас приборки? Что это за автомобиль у вас такой? Неужто Шкода? Неужто, ну как, ну кто-то ваговский, правильно? С такой цифровой приборной панелью. И температуры я здесь что-то вот не вижу. Зато хорошо, вы показали нам свою приборную панель. Еще 13 в Звенигороде. Еще очень скользко, Алексус Туманов сообщает. Ну что, на даче? Ну да, на даче, скорее всего, но у меня нет. Нет, все в городе, работы, хлопоты, все вот эти вот пироги. И вознаменование пятницы. Еще вознаменование чего-нибудь хорошего новостного. Опять вчера какие-то активности у вас здесь происходили, у нас здесь происходили. Ну, у них там вообще так, на самом деле, давайте скажем так, у них там происходили активности в деле больших правоохранителей и в деле больших финансов. Почему нам это должно быть интересно? Ну, вообще всегда интересно заглядывать в чужие финансы. А уж тем более, если это касается автобизнеса. А Рольф, если я ничего не путаю, это один из крупнейших вообще дистрибьюторов и один из крупнейших да как она называется? Группа компаний, наверное, автомобильных. Рольф. Вы знаете, что вчера в Рольфе заштормило. Совсем хорошо, если мы найдем кого-нибудь оттуда изнутри, из структуры. Обещаю не выдавать ничего, никаких ваших данных. Я своих источников не выдаю, если только сами источники этого не хотят. И вы сможете прокомментировать какие-то ваши внутренние слухи, какие-то ожидания, мысли, перспективы. Все же, когда, не рушится, конечно. Рольф, я надеюсь, что все будет хорошо, потому что это тысячи клиентов. Это колоссальное количество обязательств перед клиентами. Но все же, когда штормит вот так вот в большом бизнесе, мы на это смотрим, мы начинаем немножечко пристально к этому присматриваться, капельку, вот чуть-чуть вот начинать наблюдать и пытаться угадать, что это за ветер такой принес. И в чем дело? Это дело в персональной ответственности кого-то из руководителей или прямо вот это тренды, намечающиеся вообще во всем этом бизнесе автодилерском. Если найдем человека, который сможет точно рассказать, хорошо, а не найдем, размышлять на эту тему, мне кажется, бессмысленно, потому что, ну, у следствия есть материалы, и оно, конечно, знает, с чего это оно вдруг возбудилось. А мы не следствие, у нас этих материалов нет. А гаданием по ладошке я здесь не хотел бы заниматься. Я бы хотел здесь вообще заниматься, знаете, уже пятницей. Вплотную хочется заняться пятницей, в конце концов. Говорит МСК-бот мы в Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Это наш прекрасный заблокированный Телеграм-бот-мессенджер. Владислав Промурана будет скоро. Ну, сейчас могу, если хотите. Но потом, после пятничной зарисовочки вот этой, пару слов можно и о Муране, конечно. Олег Сенов, Сега, Спира, Владислав и Антон Чудин. Молодой патриот. Протвинянец. Еще Владислав, владелец ртутного спидометра, ртутного термометра. Точнее, спиртового, он же не ртутный, он спиртовой уличный. Но, тем не менее, приятно посмотреть, ностальгию такой. У человека действительно за окном висит термометр уличный. Такой с красной полосочкой посередине, красота. Вот вам витаминка, как заказывали Наталья, шеф-комендор тоже с нами. Сергей, Мофу, Ник, Юрий Мороз, Олег... Да сколько, ребят, секундочку, дайте почитать вас. Росомаха, Алексус Туманов, Сергей Владимирович, да, было, Валерий, деревенский парень. И Альберта, и еще Михаил, и еще... Ох, не могу, извините, миллион сообщений приходит так, что я не могу листать эту линию вниз. В любом случае, каждый, кто отметился в нашем Telegram-бот-мессенджере, говорит МСК-бот, это представитель лучшей части человечества. You don't wanna see me get dark. Милая дама, милая леди, милая не мужчина, который мы выбирали двухдверный автомобиль. Но появитесь, вас призывает Спира. Спира говорит, ну где там женщина это, где? Мы выбрали ей автомобиль мини, я так помню, по-моему, мы что-то такое выбирали. Где вы? Какое решение вы приняли? Мужская аудитория программы «Моторы» искренне не волнуется, нет, но думает о вас. Вы засели занозой, вы стали их зазнобой, и они сейчас каждый раз время от времени мысли возвращаются в течение дня, вот что-то делает он такое, вот делает на чем-то подвижное. И думает, а как там, интересно, она приняла решение? Вот она, как она, интересно? Вот что она выбрала? Оказывается, что даже наш главный редактор, тогда мы еще не знали, что он наш главный редактор, а он уже знал это и слушал «Моторы», и тоже включился в это обсуждение, и тогда стал предлагать BMW Z4. Вот, говорит, вот я бы Z4 посоветовал. Я бы тоже и Z4 посоветовал, но... Мне казалось, что это дороже миллиона. Если такого года примерно 13-го, то это дороже миллиона. Как вы решили эту дилемму с двухдверным автомобилем или миленьким хэтчбеком? Объявитесь, пожалуйста. Расскажите.
В движении.
Но потом. Потом. Потому что сейчас о движении. 432 803 трогательных автомобилей сейчас на московских улицах. 16300 такси, 17800 каршеринга, 2 ДТП уже с пострадавшими. Это плохо. 513 согласованных перекрытий. Это отвратительно. И 154 несогласованных. Это мерзко, скажу я вам. Вот несогласованные вообще во мне вызывают бурю негативных эмоций. Во-первых, потому что я не понимаю, что это такое. Вот. А во-вторых, как вам во-первых? 37 километров скорость движения в центр, в час, разумеется. На дачу из Москвы можно уехать пока еще со скоростью 48 километров в час. И чем дольше вы будете тянуть с отъездом, тем ниже будет эта скорость. 7373948, телефон прямого эфира о движении. Где вы сейчас? Расскажите, если знаете. Вот мне здесь подсказывает, что Мих-Мих пишет, что спят еще все. Да нет, вы знаете, не спят. 432 тысячи. Это сложно назвать пустым городом. Юг-МКАД плохо уже перед Варшавкой. Внутренняя сторона. Плохо перед Варшавкой внешняя сторона. И плохо перед въездом, перед Москвой со всех сторон, если вы въезжаете по этому направлению. Уже, ну, это только перед МКАД. ДТП в Балашихе, из-за этого там будут проблемы. Ну, вот где-то посреди, прям вот, посреди ДТП. Ярославка, как всегда, перед Енисейской. Перед Осташковским шоссе становится тоже традиционной пробкой на внешней стороне МКАД. А в районе Ярославки, пересечении МКАД и Ярославки, на МКАД на внешней стороне еще и ДТП. Вот вам, пожалуйста. Въехать сложно через Химки по Ленинградке в Москву еще от Международного шоссе, даже чуть ранее. Замес с Катавасией в районе терминала Б. Там все никак не наладит инфраструктуру дорожную. Там все никак не закончатся ремонты бесконечные, копания, все вот это вот. Поэтому, мне кажется, правильной стратегией сейчас могло бы быть вот что. Приезд в терминал Д и на паровозике в Б спокойненько подлетным полем пролетели на беспилотничке и уже там. По времени, может, будет столько же, но нервов потратите гораздо меньше. И за платную дорогу заплатите тоже меньше, потому что съезд в Д стоит дешевле, чем съезд в Б. Ну, я бы так делал, и больше того, я так несколько раз и делал. Потому что там, ну, прямо какой-то замес такой, вот со всех сторон заблокировано, и из Лобни не выехать, и со стороны М-11 не подъехать, и со стороны объезда вот вокруг всего аэропорта, как это называется, улица? Ух, его знает, как она называется. Шоссе какое-то. Шереметьевское шоссе. Ну, можно было догадаться. С Шереметьевского шоссе тоже не въехать. Тяжело. Новая Рига. ДТП где-то либо на въезде в тоннель, либо уже в тоннеле по направлению в центр. Поэтому Новая Рига едет плохо. И причем потом она едет плохо прямо до живописного моста. Это необычно. Вот на это, пожалуйста, обращайте ваше внимание. И еще у нас есть про пробки, если говорить о пробках. Еще у нас есть рейтинг. Пробочный рейтинг городов мира, где, в общем-то, мы занимаем достойное место. Мы не ударили в грязь лицом, и нам только дай рейтинг. Нам только дай рейтинг, и мы сделаем все, чтобы лидировать в нем, даже если это антирейтинг.
Моторы.
Составлен рейтинг загруженности дорог в разных странах по итогам 2018 года. Это непростая была задача, именно поэтому думали ровно полгода. В середине 19-го про 18-й. Эксперты компании TomTom опубликовали рейтинг загруженности дорог по итогам прошлого года. Несмотря на то, что дорожная ситуация в Москве улучшилась, столица по-прежнему входит в первую пятерку самых пробочных городов мира. Традиционное наше голосование. Вот всегда, когда я что-нибудь, какую-нибудь новость вижу про движение и о пробках, и о рейтингах вот этих всех движений в столице, я тут же вспоминаю, что у нас ведь есть с вами дежурное голосование, дежурный опрос, который мы замеряем сами себя. По-хорошему его нужно проводить раз в месяц, потому что опрос звучит так: за последний отчетный период. И вот этот период должен быть месяцем. Месяцем. И вот этот месяц, каждый месяц мы должны это делать, чтобы потом составить рейтинг месяцев, как что изменялось. Но вы видите, каждый из нас помнит об этом, вспоминает об этом нечасто. Поэтому я сейчас проведу это голосование. Варианта будет три. Начинайте мять коленку спутницы вашей. Вот, она вам пригодится. И коленка, и спутница, для того, чтобы они обе проголосовали. Вместо вас, ведь вы же за рулем, вам неудобно сейчас. Первый вариант. Итак, голосование. Первый вариант. За последний месяц. Давайте возьмем месяц, лето. Вот, за последний месяц. За минувший месяц. Интенсивность движения на вашем повседневном маршруте. Вы повседневно делаете какие-то дежурные перегоны. Вот такие. Я не говорю отвлечения каких-то, а вот обычное ваше движение на обычных ваших маршрутах. Плотность движения, само движение, то есть плотность уменьшилась, а движение улучшилось. Движение улучшилось. 134, 21, 35. Проанализируйте сейчас в голове, попробуйте. Потому что так ты себе отчет не даешь, может быть. А вот сейчас как раз есть повод проанализировать. Движение улучшилось. 134, 21, 35. Ухудшилось. 134, 21, 36. Не заметили никакой разницы. Как было, так и осталось. Нет никакой разницы. Никакой разницы. Как было, так все и осталось. 134, 21, 37. Не улучшилось и не ухудшилось. Осталось прежним. 134, 21, 37. На вашем повседневном маршруте, ежедневно вами исполняемом, движение, плотность потока понизилась, и качество движения повысилось, и скорость движения повысилась, и количество нервов, которые вы на него тратите, уменьшилось, и значит, движение улучшилось. 134, 21, 35. Ухудшилось. 134, 21, 36. И, наконец, никаких изменений не заметили. 134, 21, 37. Я вас слушаю внимательно. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Я не заметил какого-то улучшения, ухудшения, то есть езжу много, ну, примерно все одинаково, как и было. По пробкам же в городах мира, вот в каких я был в городах мира, ну, самый такой загруженный Бангкок, да?
Стамбул. Вот я, если бы вы меня спросили, я бы сказал, Стамбул. Стамбул,
Константин. Да, был в Стамбуле, я там не ездил, конечно, но там ужас. Там водители очень злые.
Да.
Злые водители.
Они дороги очень узкие, ходят. Автомобилей очень много, мостов немного, и людей много, и вообще всего этого, и там прям кранты абсолютно.
Ну, в Москве лучше, чем в Стамбуле, я скажу,
да, точно. Конечно. Тут всюду наши. Тут можно, если что, поговорить, и ты будешь понят с водителем через окно. Да. А там тебя... Да. А там тебе щищ-бещ, и все, и ничего не понимаешь больше. Так вот, эксперты, что же они опубликовали? В топ-5 городов с самыми загруженными дорогами входит Мумбай, Индия. Богота – это Колумбия. Хороший солнечный город Богота. Вы знаете, сейчас сотрудник охраны президента Бразилии на саммит G20 поехал и прихватил с собой 39 килограммов коку взял, а колу забыл. 39 килограмм. Я спрашиваю, зачем? Он говорит, да мало ли, что-то, я же не знаю тут здешних порядков, как тут у вас принято. Так, на всякий случай, с запасом немножечко. 39 килограмм. Сотрудник, охрана. Да. Это я про Колумбию что-то вот увидел. Колумбию и отреагировал. Лима – это Перу. Нью-Дели – это Индия. А замыкает пятерку Москва. Потому что мы на 5-м месте. Это топ-5 самых загруженных городов. У нас хорошая компания, обратите внимание. Мумбаи, Богота, Лима, Нью-Дели. Величайшие столицы мира, центры цивилизации, центры науки, центры всего. И Москва вместе с ними, наконец-то. По данным вот этой компании дорожной, которая голландская, которая Том-Том, которая навигация, уровень загруженности московской агломерации снизился с 57 до 56%. Мы победили на процент, снизили по сравнению с 2017 годом. Здесь ошибка принципиальная. Вот не с тем годом меряем. Надо еще раз. Это хорошая, правильная была советская практика. Все прикладывать к 1913 году. Надо для того, чтобы понять действительно, насколько хорошо все у нас, нужно прикладывать к 1913 году, и тогда окажется, что у нас здесь... Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Здрасте. Так, ездил в Нью-Йорке, значит, это меня поразило то, что все стоит.
Да.
Но как стоит? То есть все едет, но вот полный вот поток, то есть, грубо говоря, вот стоит улица, допустим, пятиполосная в центре Нью-Йорка, там, да?
Да где же там пятиполосные? Там же...
У них там есть такие дороги.
Ну, две полосы в одну, две в другую, но это авеню, потому что на стрит вообще такого не встречно. Вот на авеню можно,
может,
да.
Может быть, я уже не помню, был, честно говоря, 10 лет назад, да.
И то только, дайте так, как говорится, и то только на Манхэттен.
Дорога, на Манхэттен. Едет, они квадратами едят, да. Все время мы никогда не стояли. Плюс очень удобно из Брайтона в туннель, сразу выезжали,
да,
рядом,
конечно,
с местом, где братья-близнецы.
Конечно.
И вот этот вот момент, когда полиция едет, сразу выезжает поток, даже несмотря, что зеленый цвет, меня это поразило, честно,
да,
говоря.
Да.
В Таиланде жил 2 года, хаотичное движение, бывают пробки, но никто никуда не торопится.
Это другое дело. А как вам удается расслабляться вообще вот в этой обстановке? Слушайте, а я не напрягаюсь. Ну, вот примерно это про Таиланд. Нет, насчет Нью-Йорка, ну, во-первых, давайте скажем, что это правильная организация движения, которую на вооружение взяли очень многие города мира, а придумали это специально для Манхэттена. Это, ну, просто все одностороннее. Найти двустороннюю улицу сложно, и это авеню. А все стрит, которые пронумерованы, они все односторонние. Это очень удобно. Вот эта улица едет налево, через квартал следующий направо, потом через квартал налево, через квартал направо. А кварталы в этих, мама дорогая. И вот так вот право-лево, право-лево, право-лево. Очень хорошо. То есть визуально действительно машин очень много, и создается ощущение толчии какой-то. Но если остановиться и посмотреть на поток, он постоянно едет. Ну и больше того, ну нет таких расстояний на Манхэттене, как у нас в Москве. Ну о чем говорить? Можно на такси ехать и сделать этот бросок за 15 минут. Плюс широко распространена сеть метро, и станции, между станциями очень мало, маленькие расстояния, правильно? Плюс пешком можно пройти, то есть на такси ты 15 минут будешь ехать, и пешком будешь идти 17 минут, тоже расстояние, вот примерно тоже расстояние, это очень удобно. Ну и согласитесь, это только Манхэттен, а потом, когда в Квинс уезжаешь туда, или уезжаешь в Нью-Джерси, наоборот, на другую сторону переезжаешь, или едешь еще куда-нибудь... мост переехал, и все, и там тебе вообще расслаблено все, никаких ни пробок, ничего такого нет. Мы на 5-м месте в мире по загруженности, так Том-Том нам сказал, но мы не верим никакому Том-Тому, потому что они голландцы, наркоманье сплошное, извращенцы, эти трансвеститы и квартал красных фонарей, что они знают там в своей Голландии про нас? Вот мы знаем про себя. Движение на пути моего повседневного следования улучшилось 21%, ухудшилось 53%, осталось прежним 26%.
Моторы.
А что, есть ощущение, что не дожали тему, да? Мы пробок, ну вот это вот все. А почему создается такое ощущение? Такое ощущение создается только и исключительно потому, что вы не знаете остальных участников этого рейтинга. Или я бы даже сказал антирейтинга. И вот вам, пожалуйста, остальные участники. То есть та компания, в которую мы попали с нашим 5-м местом по загруженности дорог. К сожалению, здесь не приводится методика исследования и определения участников и распределения мест в этом рейтинге. Здесь какие-то проценты. Ну, проценты. И окей, проценты. То есть с результатом 65% на первом месте Мумбаи, Индия. Далее. Богота, Колумбия, Лима, Перу, Нью-Дели, Индия, Москва, Россия, Стамбул, Турция, Стамбул. За нами не зря мы о нем сказали, видите. Стамбул, Турция, Мехико, Мексика, Ресифи, Бразилия, Бухарест, Румыния, Санкт-Петербург, Россия, дважды повезло. Киев, Украина. Да, Дублин, Ирландия и Лодзь в Польше. Окей, хорошо. Так, это про рейтинг. Дальше, вот еще что. Я пошел в телеграмушку найти новостюшечку, которая вчера появилась. Это был комментарий, который, ну, можно, по сути, считать и новостью. ЦУДД отреагировали, Центр организации дорожного движения, экран, показывающий сводку боевых действий из недр этой организации, как раз и висит в нашей студии. То есть, когда я вам говорю, 520 667 автомобилей сейчас на дорогах Москвы. Во-первых, эта информация не высосанная ниоткуда. Я ее не придумал. Это не просто генератор случайных чисел. Я ее вижу на экране. Вот, передо мной экран прямо висит. Во-вторых, откуда я эту информацию беру? На экране ЦОДД. Это официальная информация ЦОДД. Я также вижу карту Москвы, загружены здесь и все такое. 520 667 автомобилей сейчас на дорогах столицы. 32 километра средняя скорость движения в центре. 32 километра в час. А накануне ЦОДД отреагировали на поручение руководства страны. На комментарий руководства страны Дмитрий Анатольевич Медведев об этом говорил, Владимир Владимирович Путин об этом говорил, о том, что у нас как-то все превращено в кормушку. Имеется в виду размещение видеокамер, фиксации правонарушений. Это все кормушка. Они все спрятаны. Я думаю, что в основном речь, конечно, шла о загородных магистралях и о частниках с треногами. Вот о них речь шла. Потому что они, вот там сумбур, разброд и шатание бесконечное. Но ими прокуратура уже занимается, насколько я понял. Тем не менее, наши руководители заявляют, что вопрос острый, решать нужно. Чего вы прячетесь? Давайте показывайте камеры. ЦОДД накануне отреагирует. Не вопрос. Мы в теории можем назвать все адреса, где висят наши камеры. Вот я пытаюсь найти это сообщение ЦОДД в телеграмчиках, канальчиках. Напал на новость, которая у нас же была опубликована. Не так давно, кстати говоря. И почему остановился на ней? Потому что она касается пятницы. А когда ты в пятнице и видишь что-нибудь с упоминанием пятницы, да, это становится хорошо. ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог в Москве. Ну, просто пробежаться по списку, поэтому хотелось бы. В список вошли Ленинский проспект, Ленинградское и Варшавское шоссе, проспект маршала Жукова, Профсоюзная улица, Волоколамское шоссе, Липецкая улица, Рублевское шоссе, Дмитровское и Каширское. Вот, пожалуйста, это те места, по которым не так быстро доберешься до жареного мяса и пенного кваса в пятницу. Не так быстро, как хотелось бы. Вот, это те самые места. Теперь я спрашиваю вас, а что вам даст раскрытие адресов? Ну вот, вы не знаете еще все камеры? Или Или как бы это сказать? Или зачем нам это? 7373-948, 7373-948. Вот как применить эту информацию? Бывает так, что ты получаешь что-то, ну, что-то, какой-то инструмент, или какое-то знание, или какую-то информацию. А как это применить? Вот когда-то в юности у меня даже был тест такой для своих юношей, проверка их креативности, их мышления. Ты говоришь, представьте, я самородок золота. Ну, казалось бы, да, вот самородок гигантский, 12 килограмм золота. Ну, что ты будешь с ним делать? То есть, казалось бы, у тебя в руках колоссальное богатство, ну, не колоссальное, 12 это ну, определенные деньги, по сути, какое-то благосостояние. Но как им воспользоваться? Как воспользоваться? Это же нужно как-то так воспользоваться, чтобы не оказаться за решеткой, правильно? Потому что это же незаконный оборот. Как-то распределить. Ну, то есть, есть определенные моменты, когда вроде бы что-то уже держишь в руках, но как... Чемодан без ручки такой. Вот как вы хотели бы воспользоваться? Вот мы с вами конючили. Вот вы прячете камеры, не предупреждаете нас. Вот вы перевешиваете их постоянно. Вот сегодня здесь, а через 3 месяца она в другом месте, чтобы мы не привыкали, не учили их. Судета говорит, окей, ладно, хорошо, мы вам покажем, где все наши камеры. А у меня вопрос к вам. И что? Вот что вы будете делать с этим слитком золотой информации? Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, касаемо вопроса по поводу там применения информации о камерах.
Ну, да-да-да, вы уже в эфире. У нас, смотрите, у нас при модерации нет, вы прям в эфир сразу приходите. Да,
да, доброе утро.
Мы вам доверяем, видите, насколько.
Отлично. Ну, как применить? Ну, естественно, в городе никак не применишь это. Ну, едешь 80 и едешь.
Ну, да.
У меня никакой скорости. А на трассе это сильно влияет. Если, например, ну, к примеру, я вышел на обгон, но... Я знаю, что у меня там есть впереди камера, соответственно, я не буду выходить на обгон. А если же, как бы, есть камера,
может, у меня выходить... Знаете, я рискну предположить, что эта информация была бы абсолютно бесполезна и для трассы тоже. Нафига мне адреса? Мне таблички нужны, предупреждающие перед камерами, а не адреса, где висят камеры. Зачем мне адреса?
Ну, не адреса, у меня в Яндексе просто забито, потому что
да.
Это не камер на трассе.
А в ЦОДД сказали, в ЦОДД говорят, мы раскроем адреса. И что? Я же возьму этот список из 15 тысяч адресов и буду что с ним делать? Вот что я с ним буду делать, с этим списком? Тщательно разомну разорву, наверное, кусочки, а потом вспомню, что у меня же есть туалетная бумага хорошая, специально для этого сделана. Зачем мне этот список еще? Он даже для этого не годится. Вот даже для этого. Ну, вот видите, и вы тоже думаете. Зачем мне список? Вот мне, как водителю, что с ним делать? Я понимаю, что я некий головастый чувак такой. У меня очки, толстая оправа, все... И я тружусь в недрах условного Яндекса какого-нибудь, да, Яндекс-навигатора. Я думаю, о, до этого момента информацию о камерах все время поставляли мне, поставляли пользователи, потому что никакой коммуникации между ЦОДД и Яндексом, насколько я понимаю, не было на тему именно размещения камер. И вся информация, когда вы едете, вам говорит навигатор, впереди камеры контроля скорости, там, или контроль скорости 60, или вот что-то такое. Это вся информация получена исключительно от пользователей, добреньких пользователей, которые указывали каждый раз, ехали и сами прокладывали маршрут. Это как в компьютерной игре, в которой у тебя карта местности пустая, и ты вот куда ты ходишь, вот там ты открываешь эту местность, она появляется на карте. Вот так и здесь тоже. Мы ездим, ерзаем по городу и сами раскрываем расположение камер. Я головастый чел из Яндекса. Я думаю, о, теперь у меня есть список. Сейчас я этот список весь внесу сюда, и тогда у нас появляется в Яндекс.Навигаторе информация о камерах не от пользователей и не о всех камерах, а от СОДД и обо всех камерах. Окей. Но этого же не будет. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Да.
Доброе утро. На самом деле есть огромное количество приложений, которые показывают, где находятся камеры. Дело-то не в этом.
Да,
цель установления камер как раз снизить аварийность.
Да.
А не для того, чтобы заработать на штрафах.
Поэтому я и говорю, что нужны таблички, а не адреса. Мне нужно предупреждение о видеосъемке, о том, что впереди. Ну, радар, ну, да, это, знаете, как вот, а как уберечься от СПИДа? Ну, вот это вот намотать, вот это надеть, вот это здесь. И никаких половых сношений. Вон, и радар в машину еще. И желательно, не, чтобы тачка стояла все время на парковке тогда. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да.
Ну, в первую очередь интересовать будут те камеры, которые контроль полосы. Потому что раз тут камера появилась, значит, появилась какая-то разметка, которую ты нормально проехать не сможешь, ну, ни при каких обстоятельствах.
Ну, да.
Например, Ленинградка, выезд на МКАД, на восток, направо. Указатель, что вот здесь вот выезд, он находится через 50 метров после того, как перестраиваться вообще нельзя.
Можно я... Давайте я... Может, классно, спасибо вам большое. Я тоже тогда сдам такое место. Не хотел ябедничать, но раз уж вы начали, заметьте, не я это начал. Я тоже, можно скажу? Ребят, ну нельзя так делать. Ну вот у нас выезд с Аминьевки на Кутузу в центр. С Аминьевки на Кутузу. Кутузовский проспект. Он как раз вот здесь становится Кутузовским. До этого Можайка. Из области, а у нас уже Кутуза. То есть мы выезжаем на Кутузовский. Вот ты с Аминьевки съезжаешь по дублерчику, и вот ты выезжаешь на Кутузовский, у тебя выделенная полоса, да, выделенная. А разгонная часть выделенной полосы вот так же, ну, метров 20. Метров 20 разгонной полосы, и через 20 метров, вот ты повернул, и через 20 метров у тебя начинается автобусная уже в этой полосе. А что такое Кутуза, нужно понимать. Это разрешенная скорость 80, а значит, все идут 100. А когда ты выезжаешь утром, когда машин не очень много, но уже есть, не пустая Кутуза, это означает, что уже во второй полосе скорость потока 100 км в час. И у тебя для того, чтобы с твоих 2, 3, 5, там, 6 км в час, ну, сколько ты поворачиваешь, тем более, если там не ты один, перед тобой кто-то есть. Вот ты повернул, и у тебя на то, чтобы разогнаться до 100 км в час, встроиться в поток, несущийся слева, есть 20 метров только у тебя. 20 метров. И ты должен либо разгоняться так, чтобы сравнять свою скорость со скоростью потока, но уже тогда по автобусной полосе получаешь штраф, либо стоять тупить 3, 4, 5 минут, дожидаясь какой-нибудь, сколько-нибудь заметной дырочки, чтобы в нее попасть. Либо, извините меня, резать, жестко рубить тех, кто несется, потому что тебе же въехать надо. А никто же не допетрит там, тот, кто из области едет, ведь он же из области. Он не допетрит, что ему нужно сместиться еще на один ряд правее, давая возможность как бы людям с дублера, ну, хоть как-то выезжать. Да и не его задача думать об этом. Зачем ему думать, что там короткая разгонная часть полосы выделена? Зачем ему об этом думать? Он едет по своей полосе, едет в своей скорости, все нормально. Но зачем так делать? Ну, почему не дать людям, ну, хотя бы 50, ну, 100 метров разгонной полосы? Невозможно. Особо я вижу, как тяжело неопытным водителям, молодым и женщинам. Это просто катастрофа. Иногда хочется выйти и, ну, даже как-то помочь. Потому что, ну, ты видишь, вот стоит, и я уверен, что она там в жутком стрессе. В жуткий стресс у этой девчонки. Потому что она стоит, она не понимает, что ей делать. Перед ней уже в 3 метрах, она доползла медленно до нее. Перед ней уже автобусная полоса, и она видит глазами камеру, которая контролирует ее. А с левой стороны смерть несется. Смерть на скорости 100 км в час. Вау, вау, автобусы, грузовики, вау, гелендвагены. И что ей делать? Вот как быть в этой ситуации? Честно говоря, ребят, неправильно. Вот это неправильно сделано у нас. Я думаю, что таких мест много по Москве. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро, Роман. Иван, Москва.
Да, Иван.
Вопрос такой. Ездил на выходных, тестил новый Санта-Фе. В целом
повезло.
Понравился.
Так.
Классно. Вот единственный вопрос. Это... Всех касающих корейцев и японцев в плане управления. То есть четко в руле дает неровности, есть небольшое, знаете, ощущение такое, постоянно подруливать надо, если есть небольшая клея. Это свойственно всем им или это просто дефект какой-то?
Нет, это не всем свойственно, и это не дефект. Ну, во-первых, здесь очень много зависит от базы, от ширины, ну, от колеи автомобиля, от базы. Насколько его колея совпадает с колеей, по которой вы едете. Вероятно, у вас просто была такая дорога, где в резонанс вошла колея автомобиля, ширина его, ну, грубо говоря, ширина колеи. И колея на дороге. Я вам хочу сказать, что ничего похожего я не замечал во время теста Санта-Фе. Это было, правда, однажды, но зато на разных дорогах. И, И у меня все хорошо с этим было. Вопрос. Это просто такой был участок дороги.
Я еще Outlander катал. Мне вот тоже в Outlander это немножко не понравилось. Именно вот невнятность руления. Но, однако, в Mazda CX-9 и CX-5 мне больше понравилось.
Вот.
То есть, что-то очень похоже на немцев.
Потому что Mazda в нескольких направлениях развивает и подтягивает свои современные актуальные модели в нескольких. Там, с точки зрения комфорта, материала и все остальное. И очень сильно глубокое внимание шумоизоляции. Прямо невероятно глубокое внимание. Это вызывает уважение и недоумение, почему другие этого не делают, если Mazda делает. И ездовой комфорт. Именно поэтому масса помощничков, которые делают за вас важные вещи, такие как G-Vectoring Control. Сейчас в новой рестайлинговых версиях G-Vectoring Control Plus система, которая именно и создает вот это ощущение спокойного руления, даже тогда, когда у вас, кажется, режимы такие там перестроения постоянные. А внутри остается комфорт и ощущение постоянного контроля за автомобилем. Вот это, как раз видите, системы, значит, работают, если у вас создается такое ощущение. А у других их еще нет просто, этих систем.
Мазде просто, мне действительно, Мазда очень понравилась. Но в целом цена Санта-Фе сейчас со скидками, ну, гораздо дешевле.
А сколько он сейчас стоит?
Сейчас Санта-Фе можно купить в средней комплектации, то есть не в премиальной.
Да.
Уже все с кожаным салоном, только еще с люком за 230.
Это дизель, уже с дизелем?
Дизель 2.2 дизель, да.
Да вы что? Он же едет. Дизель, по-моему, только в верхних каких-то комплектациях
нет,
идет.
Нет. Я посмотрел, залез на автоспорт, что ли, называется, если не ошибаюсь.
Не знаю.
Посмотрел там, залез на сайты ближайшие, которые есть. Естественно, может быть, они то есть цены. Но часто встречалась цена... Самая дешевая 2.4 стоил... 1 980 000.
Я понял. Спасибо большое. Вот это вот хорошо, что вы сказали, ну, там, цены одни, может, это завлекалово. Я вчера с этим столкнулся. Как каким-то образом киндеры расфигачили стеклопакет. Одно внутреннее стекло, внешнее целое, слава богу, а внутреннее это с трещинами. Нужно поменять стеклопакет. Что делает современный мужчина, добытчик, охотник, вот этот вот защитник и все, знаешь, что делает современный рукастый человек, у которого руки растут оттуда, откуда должны расти у мужика руки? Он идет в Яндекс и пишет «заменить стеклопакет». Все, и находит кучу сайтов, и тут же вызывает мастера, все. И такие цены там. Все под ключ 2200, все под ключ 1500. Думаю, о, какие стеклопакеты у нас доступны, оказывается, сейчас. Начинаешь звонить, да, но минимум 5,5 твое. Вот это вот твое стоит 5,5, это же тебе надо сделать. Минимум. Хотя на сайте, конечно, вот это прям бесит. Но, справедливости ради, нужно сказать, что в автомобильном мире порядок, вот в этой области порядок уже более-менее наводится порядок. И цены указаны от минимальные, и указано, что это минимальная цена, и зачастую максимальные, и зачастую, если в рекламе ты видишь очень красивый автомобиль с панорамой, там на 20-х колесах, то тебе где-то звездочка будет указана, что, брат, цена нарисована большими цифрами, цена это за минимальную комплектацию, а на фотографии здесь максимальная комплектация. Ты не думай, что ты за 1,5 миллиона вот такое получишь. За 1,5 миллиона ты получишь, да, а это ты получишь за 2 800, вот это, что на картинке. То есть в этой области, ну, как ни крути, но более-менее порядок, мне так кажется, уже начинают наводить. Но что касается Санта-Фе, здесь очень интересно прозвучало, что дизель и за 200-300 приличная комплектация. Это ставит автомобиль в один ряд с Кодиаком, со Шкодой Кодиак, и тогда почему бы нам их не того сего?
Краш-тест.
Я слушаю вас внимательно, да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Василий.
Да, Василий.
Роман, скажите, а есть какая-то информация по новому Рашику?
В смысле...
появится и что это будет примерно хоть как-то.
А что это будет, вы имеете в виду, что конкретно?
Что-то изменится кардинально, либо это будет легкий какой-то рестайлинг, там фары поменяются, еще что-то, и не более того, как обычно бывает.
Угу. И когда появится, да, вот это?
Ну,
вот?
Примерно, да, когда что-то будет. Что-то.
Нам бы, конечно, хотелось бы еще и про цены что-то знать, и про что-то такое. Я сделаю еще одну попытку, чтобы потом не было обвинений, каких-то оттопыренной нижней губы на тему того, что не... молчишь, ничего не говоришь, не даешь по, там, возможности сделать заявление какое-то. Я сейчас в Тойоту позвоню. Вот я звоню в Тойоту сейчас прямо конкретно. Человека, который знает ответ на все ваши вопросы. И осталось принять решение, ответить или не ответить. Проснуться или не проснуться. Выйти из души или не выйти из души. Продолжать жевать бутерброд или все-таки ответить, быстро-быстро доживав и проглотив крупными кусочками вот это все. Вот, все, я сделал попытку, дал возможность Тойоте сейчас. Наташ, ты видела, я сделал эту возможность. Была возможность взять официальное заявление по RAV4, ответить на несколько ключевых вопросов и подогреть слушателей, ну, как бы пользователей, своих же будущих пользователей, тепленькими их сделать, подогреть их. Но нет, этой возможностью Toyota решила не пользоваться. Окей, ну что я могу сделать? Так что там с камерой? Все, с камерами мы обсудили, ребят. С камерами мы обсудили все. Сейчас мы уже ругаем, хвалим автомобили. И есть даже несколько минут еще, если нужен краш-тест, устроить краш-тест, толкнуть пару альтернативных вариантов, оценить их потребительскую привлекательность с точки зрения не вас или вашей семьи или ваших друзей, а с точки зрения целой аудитории автомобильной, просвещенной аудитории автомобильной. И вот эти заявки я как раз присылайте в Телеграм для краш-теста. Я это все здесь толкну. По камерам все. ЦУДД готов раскрыть информацию по расположению камер. И это классно и абсолютно бесполезно. Как в анекдоте про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, заблудившихся на воздушном шаре и спрашивающих, что это, где мы находимся у местного жителя. Где мы находимся, местный житель? Он говорит, вы на воздушном шаре. И Холмс отвечает Ватсону, но мы в России. Как вы узнали? Это элементарно, Ватсон. Только в России можно получить настолько точный и настолько бесполезный ответ. Абсолютно точный, хирургически точный и абсолютно бесполезный ответ. Вы на воздушном шаре. Вот так и здесь. Абсолютно точная, хирургически верная и абсолютно бесполезная информация о том, где расположены камеры в Москве. Нам не это нужно, а нам нужно, чтобы мы знали заранее о них и не держали в голове 15 тысяч адресов. Это абсолютно плевать нам на это. Нам нужны предупреждения, карточки, предупреждающие о том, что ведется видеонаблюдение. Камера вот висит через 100 метров. Вот что нам нужно. Все. И на этом мы закончили тему камер и перешли опять ругать, хвалить автомобили. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Роман, утро доброе. Хотелось предыдущему звонившему сказать, что дизельные Санта-Фе от 2,5 начинаются.
Вот я тоже думал, что они в высоких комплектациях только идут, только в высоких.
Я просто работал до недавнего времени много-много лет в Hyundai, и, ну, там не буду говорить где, и если человек это слушает, панорамной крыши минимум 2,7, ближе нельзя подходить, поэтому сравнивать.
Ладно, его там, где работали, как-то не говорите, скажите, а сейчас где?
Так. Сейчас ушел в корпоративные продажи. Вот так.
А, ну тоже тоже автомобили и тоже корейские?
Не совсем корейские, но автомобили.
Да. Скажите, что с Рольфом? Ваше мнение?
Да все нормально, все хорошо, просто кто-то оборзел.
Ну, вы знаете, сейчас какие-то пошли ролики, где еще в 2011 году руководитель Рольфа там размышляет на тему оппозиции, разочарования в премьер-министре, там, в президенте, еще что-то такое.
Да, он же сам полез туда. Для чего-то непонятно. Зарабатывал хорошие деньги, зачем-то полез туда.
Да? Вообще вопрос предельно просто. Это политика или бизнес?
Я думаю, это политика в первую очередь.
Это в первую очередь политика. И тогда, значит, это не связано с тем, что там, ну вот фактически со всем этим. Это просто политический вопрос. И компания будет работать дальше, и все нормально.
Ну, Роман, давайте здраво. У нас большинство людей, которые занимаются каким-либо крупным бизнесом, они, в принципе, занимаются тем, чем
да,
человек обвиняет.
Да. Если ты не будешь заниматься политикой, она займется тобой. И тогда нужно туда.
Совершенно верно. И здесь как бы, да, ну, человек полез, человеку показали, где и как надо. И все.
Понятно, да. Человеку показали, что довольно тяжело собирать выбитые зубы сломанными руками. Это какой-то Кличко, по-моему, что такое знал. Тяжело собирать выбитые зубы сломанными руками. Да, хорошо. Ну, с Рольфом нормально все. Про Мурана. Вот с Мурана, граждане хорошие, давайте так. С Мурана я и начну следующий час нашего великолепнейшего утреннего развлекательного вот этого всего под названием...
Моторы в движении.
Было в начале часа 432 тысячи, сейчас 576 тысяч автомобилей в столице. Пока что говорить о чем-то колоссально напряженном в городе не приходится. Пробок на 3 балла собралось.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница. Так, в общем-то, и не похоже, если посмотреть за окно, но тем не менее, раз и поверьте, это она. 28 июня на календаре. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, каждого без исключения, ибо нет мужчины, который бы не мнил себя за рулем своего собственного автомобиля, а в какой-то период жизни за рулем своего маленького красного спортивного автомобиля. Ну, потом ничего, отпускает нормально и продолжает жить дальше. Итак, как пользоваться ботом, пишет Евгений Томилин, и пишет в бот. Евгений, вот сейчас вы делаете все правильно. Вы пользуетесь им ровно так, как и нужно им пользоваться. А именно, вам удалось отправить сообщение, которое дошло сюда, в мою ленту нашего телеграм-бота. Так что все нормально. Вы все правильно сделали, Евгений. Не нужно приезжать в терминал «Б». И прилетать туда тоже не нужно, пишет Константин. Константин, ну не так. В общем-то, особо ты и не выбираешь, вылетать тебе из Б или не вылетать тебе из Б. А если нужно? Или прилетать тебе в Б? Нет, не нужно приезжать и уезжать в этот терминал. Это правда. Вот сейчас Константин присылает фотографию потопа. Ну, в смысле, ну буквально какого-то ветхозаветного потопа. Там в районе терминала Б автомобили по ступицу, ну вот по ось в воде. Ну потоп какой-то. По порог, это газель, нет, не газель, это что-то большое, какой-то Ивека, может быть, какой-то микроавтобус пассажирский едет, или Мерседес. Нет, на Мерседес не похож. Ну, так сильно сбоку, я не знаю, что это. Но высокий. Вот он ровно по порог в воде. То есть там потоп. Там и без потопа тяжело всегда. Ну, просто потому что, ну, как-то... Терминал открыли, а дороги и развязки, инфраструктуру не сделали. Ну, не успели. Я думаю, это не злой умысел. А просто, ну, не успели, как это часто бывает. И в результате там плохо. А сейчас еще и потоп. Поэтому еще раз, если вам в «Б», чтобы улететь, или вы в «Б» прилетели. Ребят, ну несложно, спускайтесь вниз на самый-самый нижний этаж. В комфортабельный, часто приезжающий и часто уезжающий, усаживайтесь в этот электрический поезд, прекрасный. Вы сможете сделать там несколько селфи хороших и даже пару сторисов записать для тех, кто еще не видел этого чуда чудесного, когда едет поезд, а у него водителя нет. Он автопилотируемый полностью, 100%. Автопилот 5-го уровня. Нет даже органов управления. Просто пустая кабина. И вот это само оно все едет. Несколько минут, и вы в терминале «Д». Или наоборот, из терминала «Д» несколько минут, и вы в терминале «Б». В «Д» большая пробка, на въезд стоит. Не можете пробраться в «Д», чтобы оттуда на поезд. Но пробирайтесь в «Е». Из «Д» или из «Е» примерно одинаково идти до посадки в поезд. И оттуда спокойненько в терминал «Б». Потому что на автомобиле туда плохая примета ехать. И на трешку тоже сейчас лучше не выезжать, Борис Байкер пишет. Евгений Бармин, Мурана 13-го года, свет перестал нормально светить через 3 года. Окей, я не знаю, что это. Может, с глазами нужно к окулисту, а со светом нормально все. Но вот еще проблема. В автомобиле с заводским ксеноном нет корректора, и 300 метров по сугробу проехал, сломал к чертовой бабушке раздатку. Звучит нехорошо. Ну, как-то так себе звучит. МЧС говорит, вообще дома сидеть сегодня. Это Александр Королев сообщает. Да, и вчера тоже хорошо бы нам сидеть было дома всем. Но не у каждого, к сожалению, это получается. Так, выбор автомобиля. Подбираю родителям Nissan Murano, Honda CR-V, Infiniti Q50. Наверное, QX50 все-таки, если кроссоверы выбираются. В данный момент у них Honda CR-V 8-го года. Спасибо, сам на QX езжу 56-м, 9-го года. Это пишет Алексей. Слушайте, ну у вас столько всего связано с Ниссанами и с этими, с Infiniti. Я бы, может быть, QX50 и посоветовал бы. Хороший, инновационный, красивый, современный кроссовер. Но когда смотришь на его ценник, думаешь: мама дорогая, почему же я не должен взять за эти деньги Audi или BMW? Вот почему же я Ниссан должен взять за эти деньги? Ответа лично я не нахожу. Отсюда вывод. Вот из всех трех представленных, не потому что они лучшие, а потому что вы задали вопрос именно про эти три автомобиля, я бы сказал так. QX50 классно, но это дорого. Honda CR-V и не классно, и дорого. Ну, как бы вот, заодно. Вот. А Nissan Murano и не самый современный, но при этом, как утверждается, на него сейчас какие-то волшебные скидки и волшебные предложения. И если все так, и вы можете позволить себе автомобиль почти что в максимальной комплектации за деньги, за которые вы берете неполную комплектацию Санта-Фе, тогда можно было бы подумать. Но тут вопрос: зачем вот это все? Зачем 3,5 литра? Зачем эти футуристические формы вашим родителям? Зачем все это, если, опять же, можно на тот самый Санта-Фе посмотреть с хорошим, экономичным, тяговитым дизелечком, с просторным салоном, с большим багажником и вот со всем этим? Честно говоря, я бы задумался, правда. Но вот Санта-Фе... Здесь же рядом Кодиак стоит или Nissan Murano, если бы вдруг пришлось выбирать. Тут прямо вся эта тема тянет на краш-тест. Правда, мне кажется, что-то такое не так давно у нас было. Но с другой стороны, что было, то сплыло, как говорят. А машину выбирать нужно сегодня, правильно? Уж не заладить ли нам с вами краш-тест? Мы его сделаем быстрым. Мы его сделаем с вами молниеносным, я так думаю. Потому что здесь ведь не просто краш-тест. На кону выбор автомобиля для самых дорогих людей. Для родителей. Сейчас вам нужно будет погрузиться в эту обстановку. Вот вы. Вот ваши руки, левая и правая. В одной миллион. В другой примерно полтора. Ну правильно, мы же о новых автомобилях говорим. И вы должны как-то применить все эти деньги. Как применить? Ну вот этим вопросом мы сейчас с вами и займемся.
Краш-тест.
Я предложил уже пару. Здесь, наверное, у вас найдется еще много альтернативных вариантов. Но тем не менее, давайте так. Секундочку, кто это пишет? 708-й. Позвоните, а? Вот я вижу же ваш телефон же. Я же вижу его. Номер вашего телефона. Наберите 7373-948. 7373-948. Несколько уточняющих вопросов есть для того, чтобы... Ну вот прямо точно адресно мы сделали этот краш-тест, провели для вас. Точно адресно. Может, вам не понравится то, что я заменил, там, условно, CR-V на Кодиак. Может быть, вы не очень хотите этого. Может быть, вам... Мне очень понравится, что QX50 я заменил на Hyundai Santa Fe, и вы будете против вот таких альтернатив, и тогда краш-тест не состоится. Ну, что ж делать? А если не против, тогда состоится. Плюс Ford Explorer в краш-тест нужно добавить, Олег Вест. Вы знаете, Олег, вот я не вижу здесь в теле заявки, в теле этого сообщения с заявкой на краш-тест, я не вижу здесь стремления к большому трехрядному кроссоверу. Ни один из представленных автомобилей, который здесь вот уже представлен слушателем, он, ни один из них, он не в классе Explorer. Поэтому я думаю, что просто гигантский такой дорожный диплодок не нужен. Просто не нужен большой автомобиль. Нужен хороший, добротный, да, кроссовер, да, с полным приводом, да, с практичностью, возможностью, но не гигантский. Нет. То есть аналог вот как-то вот в классе в этом. CR-V, Мурана. Если Мурана, то значит и Санта-Фе сюда может подойти. А если Санта-Фе и Кадьяк, но точно не Эксплорер. Это прям вот вообще. Оставь Хонду. Хочу участвовать в голосовании. Спира пишет. Ну что с вами делать? Ну что делать? И тогда Мурана, Хонда. И пусть Кадьяк отдохнет. Давайте пусть Кадьяк отдохнет. Дадим ему отдохнуть немножко. И Санта-Фе, который сегодня уже у нас здесь упоминался однажды. И вот его-то я и оставлю. Ладно? Все, давайте, пойдем. Парни, пойдем проголосуем. Nissan Murano, это было предложено. Вот это предложение мы и берем. Итак, Murano, первая позиция 134-21-35. Вторая позиция, Honda CR-V. Оставь Хонду, написал Спира. Ну да и заказчик краш-теста тоже за Хонду. Поэтому CR-V 134-21-36. И наконец, Hyundai Santa Fe 134-21-37. Hyundai Santa Fe. Санта, я напишу Санта, этого достаточно. Hyundai Santa Fe 134-21-37. Обычные городские телефоны. Голосование у нас проходит вот так. Вот так мы сталкиваем автомобили. Вот так мы определяем их потребительскую привлекательность. Просто путем дозвона на один из представленных номеров. Я напомню еще раз, что участвует в голосовании только ваш первый звонок. Сколько угодно можете топить за любимую модель, совершать повторных звонков сколько угодно. Вот сейчас, между прочим, за Мурана много повторных звонков. И за CR-V много повторных звонков. И примерно по одному разу каждый звонящий звонит в Санта-Фе. И при этом Санта-Фе побеждает. 54% только один вариант Санта-Фе набирает. Без повторных звонков. Повторные звонки не влияют на процентное соотношение. Только первый звонок считается уникальным. И он идет в проценты. Все ваши остальные звонки я увижу. То есть яростность голосования я вижу. Но эта яростность никак не влияет на результат. Хотите яростного результата? Тогда стремитесь отобрать телефоны сейчас у всех окружающих и с них тоже звонить. То есть должны быть разные телефоны по одному и тому же варианту, условно. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Доброе утро. А вы скажите, когда у вас была передача про Kia Mahav?
Kia Mahav, не было такой передачи. Но вчера кое-что мы об этом говорили. В частности, что это специальный автомобиль, эталонный. Эталонный автомобиль, который специально служит неким символом того, что корейцы делали эпоху назад и чем корейцы занимаются сейчас. То есть вы берете Stinger или там условно ProSeed. Вы берете, вот, ну лучше Stinger. Stinger. Идете на 15 лет назад и прикладываете Stinger к Махаву и говорите, вот видите, какие тачки мы раньше делали и какие тачки мы делаем сейчас. Вот для чего нужен Kia Mahav. Для какой другой цели его можно использовать, я не знаю. Вот. И больше того, уже сейчас заявлен Mahav нового поколения, уже интерьер его раскрывается. Так что прошлое, теперь уже можно сказать, предыдущее поколение, кроме как для иллюстрации динамики развития компании, использовать больше не для чего. Но мне так кажется. 134-21-35. 134-21-35. Nissan Murano. Выбираем автомобиль для родни, для родителей. Практичный, вместительный, комфортный. В меру технологичный, если говорить о Nissan Murano, то технологий современных там, в общем-то, не так уж и много. Его сильные стороны кроются в том, что у него нормальный V6, так, ну, чувствуется моторчик, есть какой-то. Он комфортный с точки зрения ездового комфорта, именно ездового комфорта, не драйверского, то есть когда ты не управляешь автомобилем, а едешь в нем. Нормальная, мягонькая, комфортная подвесочка. В нем не нужно никуда спешить, потому что спешить в нем не нужно, потому что у него такой довольно туговатый руль. Это не означает, что он жутко информативный. Но он просто туговатый. Это тем, кто не любит пустые рули, легкие. В Мурана руль нет, не легкий. У него... Не сказать, что супер продвинутая мультимедийка. С этой мультимедийкой в том или ином виде вы уже много лет встречаетесь с автомобилями Nissan. Это же мультимедийка там. А у него небольшой... Так, секундочку. Я сейчас вроде бы должен был взяться и что-нибудь хорошее про Мурана рассказывать, а в результате что-то не очень получилось. У него не очень большой багажник, но, тем не менее, у него багажник больше, чем в том же Havail F7. При том, что Havail F7, вы не поверите, но вот сегодня утром два автомобиля рядом стояло. Мурана и Havail. Вот друг за другом прямо. И я поймал себе на мысли, подходя к ним, что, в общем-то, с определенной долей натяжки Havail F7 можно было бы рассматривать еще и как альтернативу Мурана с точки зрения габаритов. Потому что визуально он не сильно меньше. Ну, тут не сильно меньше. Или Мурана не сильно больше, я не знаю. Но, тем не менее, у Хавейла 330 багажник. То есть всегда найдется кто-то хуже тебя. Успокойтесь, неудачники. Всегда найдется кто-то, кто хуже тебя. Еще более лузернее, чем ты. 454 литра багажник у Мурана. Что еще у него хорошее? У него хорошая отделка, комфортные кресла, развлекательная система для задних пассажиров, встроенная в подголовник передних кресел. Панорамная крыша хорошая. Он выглядит хорошо. Все ресурсы изменений, все ресурсы роста и все ресурсы эволюции в Мурана были направлены на соблюдение внешности интересной. И это получилось. Внешность у него, да, действительно такая заметная. Это заметный автомобиль. Что еще хорошего? Ну вот, собственно говоря, все хорошее. 134-21-35. Это Nissan Murano в нашем краш-тесте. Пожалуй, пошла последняя минута краш-теста, так что давайте. 134-21-36 Honda CR-V. Вы бы для родителей, для своих предпочли бы CR-V. 134-21-36. И, наконец, 134-21-37. Позвоните, если вы поддерживаете Hyundai Santa Fe в этом голосовании. Вам нужно что-то сделать с первыми двумя вариантами, потому что 21-21 сейчас там. Мне нужен лидер, вторая позиция и третья позиция мне нужна. Сейчас, получается, на второй ступеньке будут два автомобиля. И Мурана, и CR-V. Одинаковое количество голосов они набирают. Поэтому проявите себя за что-нибудь одно из этих двух вариантов. Либо Мурана 134-21-35, либо CR-V 134-21-36. Давайте, нужно сдвинуть вот это с мертвой точки. Так, и хорошо, это у вас получилось, и это у вас получилось не в пользу Мурана. Что-то вы неправильно услышали. Я сейчас говорил что-то такое, что должно было совершенно иначе повлиять на результат этого краш-теста. Нет, как-то должно было иначе все это получиться, но получилось, как получилось, не так, как я рассчитывал.
Моторы.
Но, с другой стороны, в этом-то и преимущество нашего голосования, что никто никогда единолично не может повлиять на его результаты, ибо это результат коллективного труда, коллективного голосования. И коллективное голосование вот что сказало в итоге. Nissan Murano 18%, Honda CR-V 24%, Hyundai Santa Fe 58%. 58%. Значительно больше, чем Мурана и CR-V вместе взяты. Правильно я считаю вот эти 58%? Правильно я считаю. В чем привлекательность? Это уже пусть владельцы рассказывают Санта-Фе. Чем это он вас так привлекает? У меня здесь задача была просто провести голосование. И поэтому сейчас я должен буду открыть себе вместо Мурана Хонду. Я думал познакомить вас с техническими параметрами автомобиля. Итак, на всякий случай, Мурана, признаюсь честно, Мурана открыл. Но нет, нужно открывать CR-V. Окей, хорошо, пусть будет CR-V. Итак, Hyundai Santa Fe и Hyundai и Honda CR-V и Santa Fe вышли в финал этого голосования. Я пока что не получаю звонка от какого-то комментария от заказчика этого краш-теста. Еще раз, товарищ какой? Товарищ, 7708, последние ваши цифры. Или 708, если хотите. 7373-948. 7373-948, 495 код. Позвоните и прокомментируйте, во-первых, результаты. Будете ли вы прислушиваться к ним? И пару слов о вашем фаворите в этом краш-тесте, если он, конечно, был. Так, что мы возьмем? Базовая версия. Давайте тупо возьмем базовую версию автомобиля. Вот что предлагает базовый серви и что предлагает базовый Санта-Фе. Мне кажется, это было бы правильным. Но с точки зрения характеристик, с точки зрения стоимости, габаритов и всего. Ну, габариты у базовых и не базовых одинаковые. Итак, Honda CR-V. Давайте начнем с размеров. Длина автомобиля 4 метра 58 сантиметров. Санта-Фе 4,77. Этот парень покрупнее. Колесная база CR-V 2 метра 65 сантиметров. 2,76 Санта-Фе. Это значительно крупнее, не просто крупнее, это значительно больше, причем когда параметр рассматриваемый колесная база, он о чем говорит? Он говорит о размере пассажирского салона. Колесная база — это пассажирский салон, то есть пространство для пассажиров. И здесь, в Санта-Фе, пространство для пассажиров вот сколько. В CR-V 2 метра 65 сантиметров, в Санта-Фе 2 метра 76 на 11 сантиметров. Это колоссальная разница, это разница просто, ну... Смело можно сказать, что выводит Санта-Фе вообще в другой класс по отношению к CR-V. Но, тем не менее, мы остаемся здесь. Клиренс 208 мм в CR-V, 185 Санта-Фе. Это не сильная его сторона, хотя, как показывал наш тест... Где же мы были? В Киргизии, по-моему. В Киргизии мы тестировали Санта-Фе, и тогда уехали в горы, и тогда даже... А, у меня в Ютубе даже, по-моему, висит эта программа, которую там снимали. Попробовали подумать о том, чтобы пересечь горную реку, брод. Так. И по камешкам, по некоторым поездил я на Санта-Фе. Ну, в общем-то, 185 не очень сильно ограничили его геометрическую проходимость. Хотя, конечно, с этой точки зрения и по этому параметру не самый выдающийся кроссовер. Багажник. CR-V. Это хорошо и правильно указывать вот такой параметр. Прикиньте, багажник. 1110 литров. 1110 литров багажник CR-V. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо большое, ребят. Хороший параметр. Мы знаем, что есть технологии замера разные, но, как правило, ну, по чесноку, автопроизводители прибегают к какой технологии замера? Плечевой технологии замера. То есть по оконную линию или по полочку, вот эту шторочку, которая закрывает у тебя багажный отсек. Обычно мы так, товарищи из Хонды, так мы обычно меряем объем багажника. Если вот так замерять объем багажника, то окажется, что у Санта-Фе он 328 литров. Ну, тоже какой-то такой вот с левой резьбой показатель. 328. Но Санта-Фе новый — это семиместный, трехрядный автомобиль. И вот эти 328 литров — это после третьего ряда, когда у него остается место. То есть 7 пассажиров и 328 литров. Прикиньте как! Вот хорошо как получается. То есть у Санта-Фе багажник после третьего ряда равен багажнику F7 Хавейла после второго ряда. То есть весь объем багажника после второго ряда у Хавейла такой же, как у Санта-Фе после третьего ряда кресел. 7 человек и 328 литров. Поэтому давайте Хонду и Hyundai померяем по максимальному объему. То есть когда третий, второй ряд кресел свернут и общий объем. У Санта-Фе 2002 литра. У CR-V 2146 литров. Ну, вот так получается. Дальше. Силовые установки. Honda в базе идет с двухлитровым мотором. Атмосферным, 150 лошадиных сил. И полный привод на вариаторе. Других вариантов нет. Вот на вариаторе. И это 11,9 до сотни. Не самый динамичный и подвижный вариант. Что касается силовой установки базовой для Санта-Фе, 2,4, бензин, вы хорошо знаете этот мотор по другим моделям и Kia, и Hyundai. Это тоже атмосферная бензиновая четверочка. 2,4, уже автомат, не вариатор, нет, шестидиапазонный автомат. 188 лошадей и полный привод. И разгон до сотни 10,4. На секунду быстрее. И, пожалуй, самый главный параметр — это цена. Но с этим... этим параметрам, ребятушки, я вас познакомлю уже после информационного выпуска.
Моторы.
Вот именно. 836 и 668 250 автомобилей уже сейчас в столице. Кто-то говорит о затруднениях. Все говорят о затруднениях. Водители о затруднениях движения. МЧС о затруднении с нашей безопасностью. Гидромедцентр о затруднении с погодой. Какие-то сплошные затруднения. Облегчение придет ближе к вечеру, ибо день сегодняшний называется «Пятница». Да. Ну и, наконец, про цены. Последнее, что нужно было сказать о победителях сегодня. Точнее так, о победителе и догоняющем сегодняшнего краш-теста. Это стоимость автомобилей. Honda CR-V, я напомню, и Hyundai Santa Fe. Santa Fe с большим отрывом победил всех своих, всех двух своих конкурентов. И цена на этот автомобиль... победитель. Начинается с отметки. У меня, внимание, официальные прайсовые цены, которые могут отличаться и, скорее всего, и будут отличаться от фактических. А как они будут отличаться? Они будут выше. Фактические должны быть ниже, потому что разные акционные предложения и так далее. Но фактически прайсовая настоящая цена. 2 миллиона, точнее, не настоящая, официальная. 2 миллиона 49 тысяч рублей. Это за версию как раз 2.4, автомат 188 сил, полный привод. Это базовая версия для Санта-Фе. 2.49. CR-V, 2 литра вариатор, 150 сил, полный привод, 1 959 900. Honda CR-V. Автомобиль, работающий в том же классе, что и какой-нибудь Nissan Murano, или... ну, вы... да. И это 1 959 900 рублей. Вот вы спрашиваете, а почему так мало CR-V мы видим на дорогах? Ладно, вы не спрашиваете, вы думаете. Ну ладно, вы не думаете даже об этом. Но вот теперь вы подумаете после того, как я это сказал. Почему их так немного? Потому-то их так и немного, что он на 2 миллионов начинается. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Ром, привет. Как раз друг недавно, пару месяцев назад, именно выбирал между новой Санта-Фе и еще чем-то. Точнее, он пошел в автосалон, посмотрел, прокатился, вау, понравилось, новое все. Да. А потом совершенно случайно шел мимо салона CR-V, ни о чем не думая. И решил прокатиться тест-драйве. Проехался и сказал, на корейцев да. я не вернусь. Это да? другой уровень. И да почему-то что? Купил вот за машину за 2500 в полном фарше, ему отдали за 2300. Mm-hmm. Очень доволен, ездит прямо, говорит, разница небо и земля.
Понял.
Вот не знаю,
понял.
Почему так.
Принимается. Вот. Так, есть необходимость познакомиться, значит, с этим новым CR-V, потому что мы с ним, по-моему, вот так вот... в темном переулочке, когда я на него, в него и ему подход. Вот так мы с ним не встречались. Honda CR-V. 1 959 900 старт цены. Финиш 2 539 900. Но, как мы только что услышали, можно вот эту версию. Престиж. Это самая дорогая. Версия 1, 2, 3, 4. Всего 4 уровня оснащения. И это 4 уровень как раз оснащения. Вот это можно за 2,3 якобы взять. То, что стоит 2,5. А что Санта-Фе? Старт 2,50. Финиш 2 миллиона 899 тысяч рублей. 2 899, но нужно понимать, это семиместная версия. Это версия Black and Brown. Что-то у него черное, а что-то коричневое. И это, конечно, в определенном смысле слова будет в нашем воображении какие-то фантазии. Безусловно, фантазии, связанные с престижностью, элитарностью, комфортом, вот стилем и все остальное. Правильно? Когда ты слышишь, вот что-то черное у него, а что-то коричневое. И это стоит почти 3 миллиона рублей. 2 миллиона 899. Справедливости ради, нужно сказать, что уровни оснащения у Санта-Фе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Пальцев на руках не хватит, чтобы посчитать комплектации. То есть каждый может выбрать для себя комплектацию, какую ему захочется. Дизельный Санта-Фе, на мой взгляд, самый правильный, потому что бензин 2.4, но не дотягивает до... нужного потенциала динамического, там, по ускорениям, по скорости максимальной, по возможности резкого набора скорости в нужный момент. Ну вот 2.4 маловато. А 200 сил дизель как раз самое оно. И действительно официальная цена за дизельную версию минимальная цена 2 миллиона 549 тысяч рублей. Вот за сколько фактически Санта-Фе можно взять? Ну, тоже ниже прайсовой цены. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Я слушаю про Санта-Фе, вы говорите, но не знаю, про какую последнюю модель.
Конечно, а мы только... Ну, а другого нет, другое это уже история. Все
это история. Ну, вот предпоследняя модель, это история такая, что этот утюг не стоит этих 2 миллионов, за которые его брали.
Да.
Жесткость кузова никакая. Mm. Ну и много других, дюралевый блок цилиндров, эргономика, широченные стойки передние.
Ну согласитесь, это все-таки автомобиль, там... автомобиль предыдущей генерации. Это вот, ну,
сил там нет никаких, а следующей генерации ничем не будет отличаться, кроме цены.
Да, ну, нет, это разные, ну как, зачем? Это разные автомобили совсем нет. А, это, знаете... Ничем не отличается, не отличаются генерации ВАЗ-2121, ну или Лада 4х4, или пятерочки, или семерочки, или гранточки, или приорочки. Нет. И даже некоторые европейские автомобили и японские могут выходить в поколениях, предлагая примерно все то же самое. С корейцами другая история. Это чрезвычайно динамично развивающаяся компания, автопроизводители Hyundai Kia. И то есть, как бы, они проживают жизнь. Это, знаете, это как мухи ЦЦ. Вообще генетики ставят опыты, как правило, с привлечением мух ЦЦ. Почему? Потому что поколение живет там сколько, дней 10-2 недели. И ты можешь посмотреть динамику развития. Ты внедряешься в какой-нибудь код ДНК. Вот. Внедряешься. И результаты видишь там, условно не через 5000 лет. Не, ну как, на человеке проводит такие опыты. У нас сколько поколений считается? Около 25 лет. А у них 2 недели. И поэтому человеческих поколений, чтобы 10 поколений, это 250 лет. А для мух вот этих вот, это 20 недель, условно. 20 недель, ну что это, меньше полугода. И все, и ты уже сразу видишь изменения. Так вот, развитие, динамика развития корейских автомобилей мне напоминает вот именно мух ЦЦ в этом смысле. Они проживают много-много-много жизней за мало-мало-мало времени. И поэтому, там, если смотреть на кардинальные изменения у какого-нибудь производителя европейского, то ты этих ждешь изменений там, в течение 10 лет. А корейцы это делают за 2-3 года. Вот еще все то, что делалось там 3-4 года назад, все, наплевать и забыть. Это вообще другие автомобили. Все, мы к этому же не возвращаемся. До свидания. Мы побежали дальше. И вы можете сказать, что это такая особенность нашего рынка. Мы падки на дизайн, мы падки на внешние изменения, мы азиатчина какая-то сплошная, и поэтому нам дай красивую внешность, а там внутри это вот можно заворачивать любую какаху, и мы это съедим, потому что азиатчина, потому что дай нам красивую внешность. Все, может быть, было бы и так, если бы не одно «но». Вот вы поезжаете через океан, и все. Вот вы поезжаете через океан в Штаты, и все. Но вы просто поезжаете через океан в Штаты, в любой город, даже в успешную такой штат, как Калифорния, и все на этом. Нет, вы не верите. Вы поезжаете через океан в Штаты, в успешный штат Калифорния, в красивый город-миллионер в Лос-Анджелес, и все на этом. И посмотрите на транспортный поток, на трафик, на то, какие автомобили составляют этот трафик. Большинство... Это я не по слухам, я свой опыт рассказываю, неоднократно полученный свой опыт и в Калифорнии, и в других местах, и на восточном побережье, из Нью-Йорка в Бостон прокатитесь, допустим, посмотрите там на трафик, южные штаты темные, северные штаты белые, и Род-Айленд богатые. Посмотрите, большинство трафика – это корейские автомобили, а именно Hyundai и Kia. Большинство. Сейчас официально японцы Honda и Toyota стали самыми американскими брендами. Занимают больше половины всего рынка, если я правильно понимаю, именно японцы. Honda и Toyota. За ними корейцы идут. Поэтому не работает вот этот довод, что это наше азиатское стремление к вот этому, к роскоши, к внешности, и нам плевать, что там внутри. Нет, это и на других континентах тоже работает. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, разрешите чуть-чуть поспорить?
Давайте, как бы, разрешите.
Некорректный пример со Штатами, я сейчас свою точку зрения тоже выражаю.
Давайте вот Сеул приведем в пример.
Сеул. Хорошо, знаете, почему там это? Потому что, действительно, ребята падки на дизайн, на новинки, вот на все эти, потому что меняют машины, до них в мусорку зовут практически новые, да, и у них замена автомобиля идет слишком быстро. И для них это, ну, больше как в прикол. А у нас все-таки в России ценится надежность. Почему у нас до сих пор ценится сотый крузак? Они уж забыли о нем, на самом деле. А у нас он ценится и будет цениться, потому что нам важна надежность. Объясню, что я имею в виду под этим. Вот смотрите, имел опыт владения Honda сервишки предыдущего поколения, да?
Да.
А сосед, у соседа был... Санта-Фе, причем у нескольких. Ну,
да.
Ну, во дворе же все друг друга знаем.
Так, ну, да. Знаете, да?
Вот. Смотрите, 480 тысяч продал без... практически за те же деньги, что взял, на самом деле.
Ну, это понятно. Нет, как это... как году. Это понятно. Как вот. Это коррелируется с ситуацией на рынке и просто тупо на дороге? Вот вы сейчас в движении попробуйте посчитать корейские автомобили и Хонду.
Мало, Рома. Вот если пойдет, к примеру, моя жена покупать машину без меня, она купит Санта-Фе. Однозначно, потому что вот как галка на все это блестящее. Да нет, он реально прикольный. Вот и внутри сидишь прикольный всего. Но, скажу честно, пойду я покупать, вот если я пойду покупать, куплю Хонду.
Ну почему же не покупаете?
Скажу честно, потому что есть другие хорошие машины.
Правильно, спасибо вам большое. А другие хорошие машины, оказывается, это корейцы. Я же здесь говорю просто языком статистики. Я сейчас никому ничего не навязываю. Я просто говорю, что вот я сейчас стану и буду стоять, смотреть в окно. Вот сколько я насчитаю Хонд, а сколько я насчитаю Хёнда. Разных, разноклассных. Да окей, хорошо, но давайте возьмем класс хэтчбеков городских. Вот будем считать Сиды и Сивики. Сколько мы насчитаем? У кого будет больше? Ладно, хорошо, забирай дальше. Да, давайте седаны считать. Ну, окей, хорошо, давайте считать. Давайте, сколько мы аккордов сейчас насчитаем? И сколько мы насчитаем Сонат и i40? Сколько мы насчитаем из этих автомобилей? Окей, пойдемте дальше, отправимся в те же CR-V. Вот сколько мы насчитаем CR-V и Тусанов со спортажами? Потому что Санта-Фе — это немножечко другая тема, это уже автомобиль выше классом. Другой сегмент немножечко. А для сравнения с CR-V нужно, конечно, Спортаж и Тусан брать. Вот сколько мы насчитаем этих автомобилей? Давайте посчитаем, кого будет больше. Все. Ну, о чем мы говорим? Я понимаю надежность. Я понимаю, что CR-V — самый продаваемый кроссовер в мире. Самый Honda CR-V — самый продаваемый кроссовер в мире. Ну и что для нас-то это? Чего? И вообще не понимаю предмет спора. Никакого спора нет. Я за вас, ребят. Я за качество. Я за управляемость. Я за все вот эти вот вещи. Мне это все очень нравится. Но в данном случае мы, мне кажется, сейчас говорили о массовом сознании. О стадности, о нашей стадности. Потому что каждый человек в отдельности индивидуум. Он умный. Он интеллектуальный. Он ироничный. Он с чувством юмора. Он начитанный. Он единичный. Он творческая единица, физически развит, все у него хорошо, вот каждый человек в отдельности. Возьмем всех стадо. Ну, стадо баранов, ну, честное слово, ну, вот как это происходит? Какая-то магия. Здесь, ну, честно сказать, это невероятная магия. Мерлин бы, бородатый бы, позавидовал этой магии. Вот отдельно смотришь, классный чувак. Только таких вот, возьми вот таких вот несколько тысяч или сотен тысяч, ну, стадо какое. В хорошем смысле слова, я сейчас никого не хочу обидеть. И этому стаду, ладно, то есть не стаду, и этой большой группе людей, стадо обидно, стадо скота. Нет, этой стае, хотите быть стаей, ну, хищниками, стая. И этой стае нужно что-то стайное. Вот наша стая любит, конечно, надежность. Наша стая любит универсалы. Наша стая любит дизельные автомобили, дизельные двигатели. Любит. А покупает почему-то корейцев. Вот о чем речь, понимаете? Вот парадокс-то в чем.
Моторы. Автопром.
Может, потому что все это они в корейцах тоже находят? А помимо этого еще что-то. Вот помимо надежности, уверенности, вот этого всего, еще что-то находят. Да? Ну, те же дизельные моторы, к примеру. Пойди сыщи еще среди кроссоверов хорошие дизелечки. А у корейцев приятные дизелечки. Все, мы пошли в автомобильную промышленность. И здесь, в этой автомобильной промышленности, несколько новостей. Внемлите же мне. Узрите! Столичные водители стараются избежать платы за парковку в городе, нередко прикрывают номера машин различными предметами или вовсе снимают номерные знаки, если автомобиль стоит на платной парковке. Это когда жалуется дедушка какой-то такой сидит у подъезда. Статья начинается с жалобы дедуля. Столичные водители стараются избежать платы за парковку. Вот. Нет, на самом деле, это говорит администратор московского парковочного пространства, жалуется. Администратор. Как не стыдно. Но речь не об этом. Вообще не про эту новость. Новость про то, что чаще всего во время парковки закрывают государственные регистрационные знаки водители премиальных марок автомобилей. Так, с января 19-го нынешнего года по май, вероятно, выявлено 1728 «Мерседесов», 1658 «БМВ» с номерами, закрытыми посторонними предметами. Это представитель АМПП рассказывает. При этом такая практика неэффективна, поскольку пешие инспекторы, рыцари без коней, убирают предметы, закрывающие номерные знаки автомобилей на платных парковках, и проверяют факт оплаты. Поэтому, если только ваш доблестный вассал не стоит у багажника вашего автомобиля, прикрывая не только бумажкой, но и туловом своим номер, сокрытие номера неэффективно, потому что теперь они умеют это делать. Но мы это и так знали, мы догадывались об этом, что, как правило, люди среднего достатка или скромного достатка, они сильно законопослушные. Они боятся закона или уважают. Я не знаю, как это называется. Они боятся его или уважают? Я думаю, они и боятся, и уважают. И они понимают, почему они такие законопослушные. Потому что санкции чрезвычайно дороги. Дороги санкции. Потому что, понимаешь, вот сейчас что-то не так пошло, бумажечку это там что-то не так. Заберут тачку, плати 8-10 тысяч рублей за это. 8-10. Оштрафуют за неправильную парковку. Плати, сколько там, 3 тысячи или сколько? Тоже плати. Это дорого. И поэтому они законопослушные все, скромные. Вот эти люди скромного достатка, скромные и законопослушные. А вот эти отвязные на дорогих автомобилях. Вот и деньги вроде есть, но и ощущение вседозволенности. Не для этого я жизнью рисковал в 90-х, чтобы сейчас оплачивать вам парковку здесь. Вот не для этого вообще. Не для этого я перестал заниматься охотой и собирательством и занялся вот этим бизнесом всем, чтобы платить здесь за парковку. Поэтому мы видим Майбахи, Роллс-Ройсы, Мерседесы и все остальное с закрытыми номерными знаками. Одна из новостей. Дальше. Так, АвтоВАЗ-то не то, что-то про Россию здесь было. Да, про Россию и про состоятельных людей. Один из самых быстрых суперкаров планеты продается теперь и в России, и продается официально. Ребята, я думал, будет дороже, поэтому нужно налетать, ибо это доступно. И я сейчас не шучу. Ну, абсолютно не шучу. Можно было уличить меня в том, что я тут сарказмом занимаюсь. Нет, ничем таким я не занимаюсь. Ни сарказмом, ни сарказией. Модель Huracan Evo из линейки Lamborghini официально представлена в Российской Федерации. Представляет собой техническую эволюцию суперкара Huracan Performance 2017 года. Чем известен, побил рекорд Нюрбургринга автомобиль для серийных автомобилей. Круг прошел за 6 минут 52 секунды, уложив на лопатки Porsche 918 Spyder. На 5 секунд его обогнал на круге. То есть это быстрый автомобиль и уникальный автомобиль. 640 лошадиных сил, 600 ньютон-метров момента, 7-ступенчатый робот, полный привод с места до сотни за 2,9 секунды. 200 километров. Он делает примерно на 1 секунду быстрее, чем мой тестовый Havail F7 разгоняется до сотни. По замерам нашим личным 9,9 Havail до сотни разгоняется. Huracan Evo до 200 за 9 секунд ровно. Максимальная скорость 325 километров в час. На каждую лошадиную силу, то есть соотношение веса к мощности, 2,2. То есть на каждую лошадиную силу всего 2 килограмма 220 граммов массы приходится. Это уже больше напоминает соотношение в мотоциклах, чем в автомобилях, если я правильно это все понимаю. Ну и так далее, и так далее. Это все же не имеет значения комплектации. Самое главное, и чего? Цена-то какая? Сколько все это стоит? Стоит это все 16,5 миллионов рублей. Всего каких-то жалких 16,5 миллионов рублей за это произведение искусства. Ребят, я считаю, что сейчас у вас появилась цель в жизни. Ваша цель Lamborghini Huracan Evo. А еще ваша цель сегодня посмотреть в Ютубе про Рено Аркана 20-минутный обзор, уже готов, пилил его несколько дней сам, вот этими руками, из говна и пал, в смысле, на телефон, своими руками снял, своими руками смонтировал, и вот эту вот конфетку теперь, которая из всего получилась, покажу вам сегодня через пару часов на Ютубе, ребят, ну, не игнорируйте, заходите, смотрите, и давайте там не замерзайте в грядущих выходных. Зовут меня Роман Щукин, будьте здоровы!
Моторы.